Глава первая. Пророк. Пророк топил людей на Большом Вике, когда к нему приехали с вестью о смерти короля. Утро было хмурое, холодное, со свинцовым небом и свинцовым морем. Первые трое бесстрашно отдали свои жизни утонувшему богу, но четвертый, веривший недостаточно сильно, начал барахтаться, когда ему не достало воздуха. Ерон, стоя по пояс в воде, схватил голову парня за плечи и окунул с головой. «Мужайся! Из моря мы вышли, в море вернемся. Открой рот и вкуси благословение Бога. Наполни водой свои легкие, чтобы умереть и вновь возродиться. Не борись, это бесполезно». Парень либо не слышал его под водой, либо совсем потерял веру. Он бился так, что Ирону пришлось позвать на помощь. Еще четверо утопленников подошли и пособили ему удержать несчастного. «Бог, утонувший за нас!» — воззвал жрец глубоким, как море, голосом. «Возроди раба твоего, Эммонда, из моря, как возродился ты сам! Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью!» Парень, наконец, перестал пускать пузыри, и сила покинула его тело. Эммонд всплыл лицом вниз, бледный, холодный и смирный. Лишь тогда макроголовый заметил, что к утопленникам на усыпанном галькой берегу прибавилось трое всадников. Ерон узнал старого спара, Астролицева, с водянистыми глазами. Его шамкающий голос был законом в этой части Большого Вика. Старика сопровождали его сын Стефарион и еще один юноша в темно-красном подбитом мехом плаще. Плащ заколот черный с золотом пряжкой в виде боевого рога Гудбразеров. Стало быть, это один из сыновей Горольда. Жена родила ему трех парней поздно, после целой дюжины дочек, и говорят, что их одного от другого не отличить. Ерону, впрочем, и дела особого не было до того, кто такой этот — Грейден, Гормонд или Грен. По команде жреца утопленники, взяв Эммонда за руки и за ноги, вынесли его на берег выше черты прилива. Ерон шел за ними, прикрытый только набедренной повязкой из тюленьей кожи. Мокрый, весь в мурашках, он вновь ступил на сушу, на холодный песок и обкатанную морем гальку. Один из утопленников подал ему грубый домотканый хитон, выкрашенный в зеленые, синие и серые пятна, цвета моря и утонувшего бога. Ерон оделся и выпростал наружу длинные черные волосы. Сталь ни разу не касалась их с тех пор, как он вышел живым из моря. Теперь они, как рваное покрывало, падали ниже пояса. В них и в косматой бороде запутались водоросли. Утопленники, став кружком над телом, читали молитвы. Нориен сводил и разводил руки Эммонда. Раз сидел у него на груди. Когда подошел Ерон, верующие расступились. Жрец развел пальцами холодные губы юноши и дал ему поцелуй жизни. Раз, и другой, и третий, пока море не хлынуло у него изо рта. Парень закашлялся, начал плеваться и раскрыл испуганные глаза. Вот еще один вернулся. Говорят, это знак особого расположения утонувшего бога. Все другие жрецы время от времени теряют своих прихожан. Даже Тарл, трижды тонувший, которого когда-то считали до того святым, что доверили ему короновать короля. Все, кроме Иерона Грейджия, макроголового. Он побывал в водяных чертогах самого Бога и вернулся на землю, чтобы рассказать о них. «Встань!» — велел он ожившему, хлопнув его по голой спине. «Ты утонул и вернулся к живым. То, что мертво, умереть не может». «Но восстает!» — зачастил парень, кашляя и отплевываясь. Речь давалась ему с трудом, но так уж устроен мир. Чтобы выжить, нужно бороться. «Восстает вновь!» — Эммонд, пошатываясь, поднялся на ноги. «Сильнее и крепче, чем прежде!»
«Теперь ты принадлежишь Богу!» — сказал ему Ерон. Другие утопленники награждали парня дружескими тычками и поцелуями, принимая его в свое братство. Один помог ему надеть пестрый домотканый хитон, другой вручил дубинку, сделанную из плавника. «Ты принадлежишь морю, и море вооружает тебя», — продолжал жрец. «Мы молимся за то, чтобы ты храбро сражался этим оружием против всех врагов нашего Бога». Лишь завершив обряд, он обратил внимание на трех всадников, наблюдавших за всем этим с высоты своих седел. «Вы приехали, чтобы быть утопленными, милорды?»
«Меня уже топили мальчонкой», — ответил Спар. «И Стефариона тоже в день наречения имени». Ерон фыркнул. «Нет сомнения в том, что Стефариона вскоре после рождения посвятили утонувшему богу. Младенцев при этом окунают в купель с морской водой, едва смочив им волосики. Неудивительно, что железных людей, некогда правивших повсюду, где слышался шум прибоя, теперь бьют все и каждый».
«Это не настоящее утопление», — заявил жрец. «То, что не умрет, не может надеяться на возвращение к жизни. Зачем же вы здесь, если не для того, чтобы доказать свою веру?»
«Сын лорда Горальда привез вам известие», — Спар указывал на молодого человека в красном плаще. «На вид тому было лет 16, не больше».
«Который из них ты будешь?» — спросил его Ерон.
«Я Гормонд. Гормонд Гудбразер, с позволения вашей милости».
«Лишь утонувший бог может оказать нам милость. Тебя топили, Гормонд Гудбразер?»
«В день наречения имени. Отец послал меня за вами. Он хочет вас видеть».
«Ну что ж, вот он я. Лорд Горальд может приходить и любоваться мной, сколько ему угодно».
Ерон взял у Расса кожаный мех со свежей морской водой, откупорил его и отпил глоток. «Я должен доставить вас в замок», — настаивал молодой Гормонд, не сходя с коня. «Боится слезть, чтобы не замочить сапоги».
«Я занят божьим делом».
Айрон не привык, чтобы мелкие лорды им помыкали. «К Горальду прилетела птица», — сказал тогда Спар. «Мейстерская птица, спайка», — подтвердил Гормонд.
«Черные крылья, черные вести. Вороны летают над солью и камнем. Если вам нужно мне что-то сказать, говорите здесь».
«Эта весть предназначена только для твоих ушей, макроголовый», — ответил Спар. «При других я не хочу говорить об этом».
«Эти другие — мои утопленники». «Слуги Божьи, как и я сам. У меня нет от них секретов, как и от Бога, у чьих священных вод я стою».
«Скажи ему», — сказал Спар. Юноша в красном плаще собрался с духом и брякнул без всяких обиняков. «Король умер». Всего два слова, но самое море всколыхнулось, когда он их произнес. Четверо королей было в Вестеросе, но Ерон и не спрашивая знал, о ком речь. Железными островами правил Бейлон Грейджей и никто иной. Король умер. Как это возможно? И одной луны не прошло, как Иерон виделся со своим старшим братом, вернувшись после набега на каменный берег. Седые волосы Бейлона наполовину побелели, пока его не было, и сгорбился он еще сильнее, чем прежде, но при всем при этом совсем не казался больным. Жизнь Иерона Грейджа держалась на двух могучих столпах, и два коротких слова только что подкосили один из них. «Теперь у меня остался только утонувший бог». Да сделает он меня таким же сильным и неутомимым, как море. «Расскажите мне, как умер мой брат!» Его Величество упал с моста на пайке и разбился о скалы внизу. Твердыня Грейджиев стоит на утесах, торчащих из моря. Ее строение и башни соединяются между собой мостами, и каменными, и веревочными с настилом из досок.